Дорогие братья и сестры, сейчас в эфире радио «Воскресенье. Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии и также клирик храма Большой Златоуст. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, мы с вами немного отдохнули, отошли, так сказать, немного от нашей темы. История Древней Церкви. А сейчас переходим к такому периоду, когда уже не стоит говорить о том, что это Древняя Церковь. Ну, как вот мы назовем? История Вселенской Церкви. Будем продолжать.
Ну, общецерковная история.
Общецерковная история, да. И тема сегодня. Обозначьте, пожалуйста, тему.
Тема, я думаю, весьма интересная. Мы будем обсуждать о том, что происходило после захвата крестоносцами Константинополя в 1204 году.
Это после четвертого крестового похода.
Да, четвертый крестовый поход явил весь западную любовь, в кавычках, к православному христианству. Мы с вами рассуждали о том, какая страшная катастрофа случилась с Константинополем. И, к сожалению, после четвертого крестового похода Константинополь вновь уже не мог никогда более возродиться в тех масштабах, в которых он пребывал до Четвертого крестового похода.
То есть сегодня Никейская империя, да?
Да.
Обращаем свой взор к этому, вот к Никейской именно империи, да?
Да, значит, что было понятно нашим слушателям, когда латиняне уже схватили город Константинополь в результате штурма, то император Алексей V Мурчуфуль бежал, мы с вами про это сказали, и в Святой Софии императором был провозглашен Федор Ласкарис, зять бывшего императора, Алексея III, еще предыдущего императора, и первый за много лет достойный кандидат на императорское место. Невозможно было уже спасти город, поэтому новый император вместе с патриархом эвакуировался из Константинополя на азиатский берег. Помним географию, что Константинополь, пролив Босфор, находится между Европой и Азией. Вот. И, удалившись на азиатский берег, новый император Федор возглавил борьбу с оккупантами, с латининами. Угу. Через два года после падения Константинополя независимый греческий мир самоорганизовался заново, и на развалинах империи возникли три греческих государства. Значит, сначала начнем со второстепенных. Внуки Андроника Комнина с помощью своей тетушки, вот вы ее даже все знаете, звали ее Тамара, она была грузинской царицей. Вот, с помощью нее на северном побережье Черного моря была образована Трапезунская империя. И поскольку в Черноморском регионе было много торговых путей, а на этом месте, на месте этой империи, были серебряные рудники, то империя вполне сносно могла существовать. И в целом империя того времени, Трапезунская, была известна тем, что у нее очень красивые невесты на выданье, венценосные. Mm-hmm. Ну, это так просто, шутка. Вот. На западе Балкан побочная ветвь династии ангелов основала Эпирский деспотат. Вот, и в конце концов именно Эпирский деспотат уничтожит Фессалоникийское королевство Бонифация Монферратского. Вот. Но самое сильное из всех государств было создано именно уже правопреемником византийских императоров, помазанного царства императора, Федором Ласкарисом. И это была как раз та самая Никейская империя, о которой вы сказали в начале нашей передачи. Сюда эмигрировали все основные силы Константинополя. Бежавший из города после его падения патриарх Иоанн Коматир скоро ушел на покой в 1206 году. И после этого в Никее константинопольское духовенство избрало нового патриарха Михаила Авториана. И тут интересный такой исторический казус. Именно патриарх Михаил короновал Федора Ласкариса на царство. И таким образом в глазах всего народа именно Никея стала законной преемницей Константинополя. И вскоре никейские императоры смогут подчинить себе почти все владения в Азии и латининам, латинским войскам путь в Малую Азию, территория современной Турции, будет уже закрыт.
Угу.
Крестоносцы не учли присутствие на Балканах других народов, сербов, болгаров, будущих албан, будущих румын, венгров. Вот. И эта близорукость обошлась дорого очень. Болгарский царь Калоян был готов к союзу, но латинский император Латинской империи Балдуин I потребовал вернуть ему все имперские территории. Вот. А латинский патриарх, помните, мы с вами говорили, он был Томмазо Морасини, венецианец,
угу,
потребовал от болгарской церкви подчинения своей власти. Вот. В итоге они обрели себе место союзника врага, и, что называется, болгары дали им жару. В 1205 году в битве при Адрианополе крестоносцы были наголову разгромлены, объединенные болгарско-греческой армией, и император Балдуин взят в плен, оттуда он уже не вернулся.
Mm-hmm.
Вот, ну, подробно говорить об этом не будем, это целая отдельная тема. Так или иначе, восстановив против себя болгар, крестоносцы сразу же сузили границы своего влияния. И для православного мира именно 13 век стал временем величайших катастроф. Для Византийской империи это Четвертый крестовый поход, из-за которого был захвачен Константинополь. На Руси, вспомним с вами, это начало татаро-монгольского нашествия,
да,
начиная с 1237 года. Вот. И единственное, что позволило выжить восточным христианским народам и государствам, это православная церковь. Поэтому все объединялись вокруг церкви, но и сама церковь также была поставлена под угрозу, как сохраниться православию. Потому что с востока варвары, а с запада давило папство, чтобы уничтожить самостоятельную православную церковь. И теперь, однако, пришло к византийцам трезвение, осознание того, что же на самом деле представляют из себя вообще учения о папстве, о папском верховенстве, когда они ощутили на себе такую, в кавычках, нежную руку западных христиан. То есть, когда город был разграблен, кстати, в течение всех десятилетий существования Латинской империи, вплоть до начала 60-х годов 13 века, все время будет вывозиться из Константинополя его ценность. Как потом большевики будут разграблять бывшую Российскую империю, вывозить все на Запад, так же поступали латинине.
Угу.
Вот. Именно с этого времени в византийских кругах начинают появляться разные полемические сочинения, направленные против верховенства папства. Первое подобное письмо было написано патриархом Иоанном Коматиром, тот самый, который с Федором Ласкарисом ушел из Константинополя. Он адресовал письмо Иннокентию III, папе. И патриарх отметил, что папа не единственный наследник святого апостола Петра. Роль Петра связана с его верой и вытекает из его веры. Следовательно, каждый православный епископ является хранителем веры, наследником Петра. Ну, помните, это западные христиане начали строить примат папства, верховенство папства на основании слов Спасителя. Помните, это место в Евангелии, где повествуется о том, что у Кесарии Филипповой Спаситель спрашивает у учеников: а что обо мне говорят? И апостолы делают такой социологический анализ, что население говорит о Христе. Одни называют пророком, другие говорят, что воскрес Илья, там, или Иоанн Предтеча воскрес из мертвых. То есть разные говорят, что он пророк. А вы за кого меня почитаете? Спрашивает Христос. И тут как раз Петр, как первый горячий ученик, тут же говорит: ты Христос, Сын Бога Живаго. То есть ты тот самый Мессия, тот самый Машиах, которого ждало все человечество. Ну и особенно иудейский народ. Вот. И Христос говорит в ответ: ты Петр, то есть ты скала, ты камень, и на семь камней я созижу церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть на исповедании, на признании Иисуса Христом, то есть именно тем самым Мессией, избавителем людей от греха, победителем дьявола. Вот на этом исповедании зиждется церковь. Вот. А западные христиане начали считать, что почему-то, что раз апостол Петр стоял у основания Римской церкви, хотя он был не первым был епископом там, то якобы и папы являются преемниками апостола Петра. Это совершенно не так. Mm-hmm. Поэтому об этом именно пишут авторы византийские того времени. До того мало кто на это обращал внимание. Теперь, когда увидели, как себя ведут папские посланцы, папские легаты, эта проблема начинает обсуждаться. После того, как Иоанн Коматир в изгнании в Никее ушел на покой, то новым патриархом, как мы с вами сказали, был избран Михаил Авториан. И тут мы получаем и в Константинопольской, на Константинопольской территории две иерархии. Латинскую, пришлую, захватническую, и местную, православную. То есть, собственно, это и называется расколом. Это окончательный бесповоротный раскол, когда наличествуют две параллельных иерархии. То есть, если бы католики не стали насаждать свою иерархию, то есть захватили Константинополь, поставили свою администрацию и не трогают веру, это был один вопрос. Но они создают параллельную латинскую иерархию, тем самым показывая, как они относятся вообще к православному. Ну, если так по-русски сказать, что они православную иерархию, в принципе, не считают за таковую. То есть мы для них схизматики, мы для них не христиане, а, или если христиане, то такие второсортные. Вот это осознание пришло окончательно уже после 4-го крестового похода. И это уже дошло не только до интеллектуалов, а до каждого обычного человека, то есть до общего народного сознания. Итак, мы начали уже с вами говорить, что захват крестоносцами Константинополя привел к распаду империи. Угу. И на ее территории образовался ряд государств. Значит, на севере это была Сербия и Болгария. Вокруг Константинополя Латинская империя, которая включала в себя Константинополь и ближайшие пригороды. Там еще было несколько мелких латинских княжеств, которые принадлежали латинским подданным. Далее принадлежащие венецианцам острова и три греческих государства. Никейская империя, Эпирский деспотат и Трапезунская империя. И выжившей единственной структурой, единой структурой византийского мира оказалась православная церковь, а именно Константинопольский патриархат. Хотя патриарх был в изгнании, его легитимность ни разу никем в мире православном не оспаривалась. Поэтому и Никейская империя, где проживал патриарх, воспринималась как наследница византийской, а ее императоры как константинопольские императоры в изгнании. Но это будет принцип, знаете, как во всех православных державах. Там, где главный епископ церкви, там и столица. Ну, например, когда был Киев захвачен монголами, тоже вот-вот случится. Спустя несколько десятилетий, после того, как мы описываем эти события, постепенно перейдет уже столица в сторону Владимира, затем Москву. И если митрополит киевский, затем уже московский, избирает Москву, то там и будет затем столица России. Если бы он избрал Тверь, была бы столица не Москва, а Тверь. То есть вот о значении церкви необходимо понимать и знать. Для чего мы изучаем историю церкви.
Понятно. Так.
Несмотря на то, что эпирский деспотат стремился к верховенству, и даже в 1224 году, как мы уже с вами говорили, были отвоеваны Фессалоники, тем не менее, большинство людей и элит понимало, что все-таки будущее за Никейской империей. Теперь несколько слов о императоре Федоре Ласкарисе, который был в Никее избран императором и окончательно помазан на царство.
Федор
Ласкарис. Он правил с 1204 по по 1222 год. Оказался очень способным правителем. В 1208 году он был коронован патриархом как, с большой буквы, император, титул его, и самодержец Ромеев. Ну, то есть всех римлян. Римлян, то есть Римская империя. То есть он настоящий византийский император, чтобы было понятно. Вот. И вот для чего как раз хотел заострить внимание. Сам обряд коронации интересен тем, что в нем впервые было использовано помазание миром. Это чисто первый исторический пример. Можете запомнить. 1208 год. До этого такого не было. Значит, по всей видимости, историки сходятся к тому, что миропомазание впервые у православных было введено под влиянием латинского обряда коронации. И поскольку латинский император в Константинополе, захватчик, был помазан, то византийское коронование должно было выглядеть не менее легитимным, чем обряды латинских узурпаторов и самозванцев. Поэтому Федор Ласкарис был не просто коронован, а еще и миропомазан.
Помазание миром, да.
Да. То есть это первое такое историческое свидетельство. Да. Федор Ласкарис не только сохранил территорию, которая ему досталась, но и расширил свои владения. И именно благодаря ему Никейская империя стала жизнеспособным и сильным государством. Его зять и наследник Иоанн III, дука Ватац, это вообще выдающийся правитель и на редкость привлекательный и симпатичный человек в целом. Он правил с 1222 по 1254 год. Его благочестие, его святость были известны всем его современникам. И при этом император Иоанн удвоил территорию Никейской империи. Теперь его владения окружали латинский Константинополь со всех сторон. И император Иоанн оказался необычайно способным в экономических вопросах, в хозяйствовании. И несмотря на почти постоянные войны, который он был вынужден вести, его подданные начали процветать экономически, что было редко с подданными византийского императора, когда до Никейской империи они были задавлены налогами и не могли вздохнуть свободно. Тут же дан был рост экономический населению.
То есть был великий эконом.
Ну, можно так сказать, да. Он оказывал систематическую поддержку местному производству, местному производителю, ну, в условиях западных санкций, чтобы было понятно. Вот, и перевел империю на экономическую самоокупаемость. То есть Византийская империя не была самоокупаемой, она отдала всю экономику венецианцам, за что ее платилось. А здесь, на примере небольшого государства, греки показали, что можно вести экономику независимую от Запада. Тоже очень важно. Кроме того, Иоанн Ватац покровительствовал искусством, наукам, строил больницы и дома для странников, заботился о бедных, то есть вел и прекрасную социальную политику, выкупал пленных. И благодаря его жизни, буквально через полвека после его смерти, церковь канонизировала его. Память благоверного царя Иоанна Милостивого совершается 3 ноября. То есть, вот, пожалуйста, есть пример настоящих императоров, которые делали народ счастливым и помогали всячески сглаживать жизнь.
Довольно редкие примеры в истории.
Никейская империя также одержала несколько дипломатических побед. Во-первых, она смогла вернуть в византийскую орбиту, в византийское содружество народов, Сербию, Болгарию, румынские княжества. И это было очень важно ввиду активного наступления римо-католичества на те территории. Экспансия Запада на восток. На Западе политическая и духовная власть, как мы с вами уже сказали, сосредоточилась в руках римских пап. И после григорианских реформ XI века папы считали себя всемирной политической и духовной монархией. То есть то, о чем мы с вами вспоминали, искушение Христа в пустыне, когда дьявол предлагает Спасителю поклониться ему, и он сделает его политическим лидером, политическим правителем. На Западе папы сломались, и вот приняли это, что называется, стали главами государства, Ватикан. Ну, тогда еще это было больше, папская область большая. Вот. Как же на Востоке дальше продолжать оставаться церковью, если нет единой империи, а несколько княжеств, ну, которые называются империями, и патриарх в изгнании? То есть очень часто люди, которые живут в ту или иную эпоху, настолько привыкают к какому-то одному режиму, при смене которого, ну, не знают, как дальше действовать. Вот так происходило, например, с русской церковью после страшных событий марта 17 года, затем особенно там временное правительство много чего интересного поделало, а особенно Октябрьский переворот. И многие иерархи, считая по-прежнему, что они общаются с властью, не могли понять, что к власти могут прийти просто бандиты, которые будут грабить, убивать, насиловать, и что с ними нельзя будет договориться. Вот это слом сознания бывает такой, что не понимает, как дальше действовать. Как же в этой ситуации, после разграбления Константинополя, после эмиграции, было с православной церковью рядом с Константинополем? Значит, на Востоке объединяющий фактор по-прежнему связывался с имперским центром в Константинополе, но принимает новую форму. Форму такой своеобразной духовной семьи или содружества народов и церквей. Вот постепенно из такого главного субъекта Константинополь, ослабевая, испытывая атаки со стороны турок, начинает делегировать свои полномочия, ну, киевскому митрополиту поменьше, а вот рядом с ним находящимся болгарам, сербам побольше, там, давая даже автокефали, вот, чтобы не допустить главного, чтобы папская экспансия не пошла дальше на восток. Вот, и...
То есть свою такую роль сыграли, да,
получается? Да, и вот эта грамотная политика, политика еще от 9 века, когда святитель Фотий посылает братьев Константина Философа и Мефодия, хазарский каганат, затем они действуют в Моравии и так далее. То есть потом большая работа византийских миссионеров с румынами в будущем, ну, там еще не, с венграми. Ну, с венграми не получилось, все-таки они ушли потом в католичество больше. Но вот в целом там, где мы знаем сейчас народы как православные, это как раз вот работа 9, 10, 11, 12, 13 веков, даже 14 веков. Вот. И победа папства казалась полной. На развалинах Константинополя основана Латинская империя с латинским императором, патриархом. Сербы и болгары сначала признали над собой власть папы. И мы даже знаем, что наши соотечественники, даже русские князья, в надежде сбросить татарское иго, отправились в Рим за папской помощью. В 1253 году князь Данил Галицкий, как его там называют, Данила Галицкий, вот, получил корону из рук папского легата. Угу. Корону получил, а помощи нет. То есть все одно и то же. Мы имеем два примера. Мы с вами про это уже раньше где-то затрагивали. Ну, как раз Александр Невский не стал у Запада ничего просить, а противостоял ему. И по одному стала развиваться история России современной. А Данил Галицкий, наоборот, веру продал, думая получить что-то взамен.
Но, вознаграждение какое-то.
Да, но в итоге это, да, ни рыба, ни мясо, как говорят. Но все эти триумфы Рима на поверку казались очень непрочными, временными. Познакомившись с папскими вообще посланниками, с претензиями папства, славяне быстро решили вернуться обратно. То есть вот болгары с сербами вроде бы как решили поиграть в эту игру, значит, отойти к папе, получить какие-то преференции, но поняли, что нет, на самом деле это в православии было гораздо интереснее. И возвращаются обратно. И в этом плане нужно отдать должное никейским патриархам. Они проявили значительную гибкость, пошли на ряд уступок и обеспечили полную лояльность славянских церквей в тот трудный для империи и церкви момент. Вот. Самые скромные уступки были предложены Руси. Именно в это время, с середины 13 века, византийцы позволяют русской церкви чередовать кандидатов в митрополиты киевские то наших брать русских, то присылая опять византийцев. То есть такое чередование идет. Начиная с 1249 года, когда русский монах Кирилл стал митрополитом киевским, и вся Руси, кандидаты в митрополиты чередовались. На кафедру воссоили то русские, то греческие кандидаты. И это продержалось практически полтора века. Самые большие уступки были предложены Болгарии. Болгарский царь Иоанн Асень II подписал договор о союзе с никейским императором Иоанном Дукой. И даже был заключен брак между детьми двух государей. А церковный собор 1235 года признал патриарший сан Иоакима Тырновского. То есть Болгария получает автокефалию, самостоятельность. Вот поэтому к чему мы приходим? Теперь именно византийская церковь, а не империя, играет роль объединяющей силы всего восточного христианства. То есть теперь это уже не от императора зависит, а от патриарха Константинопольского. Греческий мир постепенно начал принимать никейский патриархат как именно действительно преемники Византийской империи и ожидая милости Божией, чтобы произошло обратное освобождение Константинополя. И именно никейцы будут той силой, которые смогут освободить Константинополь от захватников. Происходит это благодаря новой династии, о которой мы с вами начнем говорить сегодня, продолжим в следующий раз, о том, как вернулась империя в Константинополь. И к 1240 году уже стало очевидным, что лидером в борьбе с латининами стала Никейская империя. И, как мы уже с вами сказали, Константинополь был в его правлении уже окружен полностью православными землями. И император Иоанн объединил большую часть византийских земель и создал крепкое процветающее государство, которого византийцы не знали уже многие-многие годы, даже столетия. Во время краткого правления его сына Федора II Ласкариса, он правил с 1254 по 1258 годы, 4 года, Никея стала к тому же еще и крупнейшим культурным центром мира. Федор II был ученым и писателем. Он окружил себя людьми, которые составляли цвет культуры, науки, искусства своего времени. И интеллектуальная атмосфера в столице была такова, что Никею сравнивали с древними Афинами. К сожалению, в 1258 году Федор II скончался, и ему наследовал его малолетний, 7-летний сын Иоанн IV.
Вот, Иоанн милостивый.
IV. Нет, это внук.
Это внук. Это уже внук, да. Милостивого, да?
Да. Иоанн IV.
А, то есть это уже внук Федора, но...
Это, нет, сын Федора, сын Федора, внук сын? Ивана. Федор II был сыном святого Иоанна Благоверного. Вот. И 7-летний Иван IV, регентом его был и соправителем, вторым императором, был объявлен видный военачальник империи, представитель одной из ведущих аристократических семей, Михаил Палеолог. Запомним это имя. Михаил Палеолог правил с 1259 по 1282 год. Целая
это
эпоха.
Регент этого Михаила.
Пока что регент, да.
Простите, регент,
да.
Иоанна.
Регент вот этого малолетнего,
Иоанна.
Да. И второй как бы соправитель.
Ну, Михаил Палеолог, это имя известное.
Известно,
ну,
вот сейчас мы узнаем, чем он был известен. Михаил был способным полководцем, выдающимся государственным деятелем, но главное, необыкновенно талантливым, изворотливым, коварным дипломатом. Насколько это мы поговорим в следующий раз, а пока начнем говорить о том, чем же занимался Михаил Палеолог в самом начале, пока он был еще регентом. В 1259 году армия Михаила Палеолога наголову разгромила войско тройной коалиции из сицилийских норманнов, деспотата Эпирского и франкского княжества Ахайского. Смертельная угроза его империи была устранена, это был настоящий военный триумф, за которым последовал уже триумф дипломатический. И мы приходим к радостному событию. В 1261 году Михаил после долгих переговоров подписал договор о дружбе и сотрудничестве с генуэзцами. Это главные враги венецианцев. той политической силы, на которой держалась вся Латинская империя. Мы с вами помним, что благодаря Венеции, именно дождь Венеции убедил крестоносцев идти на Константинополь, раз денежек нет. Именно венецианцы получили самые вкусные части пирога при разделе империи. Они получили все самые лучшие порты и так далее. То есть, генуэзцы обязались помогать Никее во всех войнах, в том числе и в отвоевании Константинополя. Но, самое, как бывает интересно в истории, как помните, товарищ Ленин говорил, что при его жизни отсталый российский народ не сможет сделать социалистическую революцию. Ну, не будем цитировать, о чем говорил Карл Маркс про русских. Вот. Почему наши улицы носят имени русофоба Карла Маркса, это отдельный разговор. Вот. Но бывает такое, что вроде бы ап, и все. Вот. Mm-hmm. Так вот, так же произошло и с чудо с освобождением Константинополя. Небольшая имперская армия, представьте себе, вот идет просто отряд, ну, такой, такая небольшая дружина морская, посланная на разведку, проходя мимо столицы, увидела, что там никто ее не защищает. Ну, бывает
Константинополь.
Такое. Константинополь. Да. Mm-hmm. Ну, 1 января можете пройтись, да, а да, там да, никого да. нет. Mm-hmm. Вот. И венецианский флот с большей частью франкского гарнизона отплыл на военную кампанию в Черном море. Ну, там решили что-то маленько подхалтурить, подшаманить. Mm-hmm. Вот. И византийцы вошли в город по подземному ходу, который указали любезные местные крестьяне. И Балдуин II, разбуженный среди ночи, очень неблаговейно бежал, оставив скипетр, меч, корону, то есть честь свою оставив. И Константинополь вернулся в руки византийцев. Mm-hmm. О том, что было дальше, я думаю, мы с вами сможем поделиться с нашими слушателями
в следующий раз, да. в следующей передаче. Дорогие друзья, ну, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, в которой шел рассказ об истории Никейской империи, именно затрагивающая период 1204 по 1261 годы.
Да.
Ну, я хочу поблагодарить отца Дмитрия за этот рассказ, такой подробный, интересный. Вот. И сказать спасибо большое вам.
Большое вам спасибо.
Большое вам спасибо, отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, а также руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. До следующих встреч.
До новых
свидания.
Встреч.
До свидания.
Спасибо.